Летом 1927 года, после опубликования главой русской церкви, тогдашним заместителем, местоблюстителем, митрополитом Сергием Старогородским, так называемой декларации о лояльности советской власти, компромиссе с советской властью, отец Николай, в отличие от многих клириков Ленинградской епархии, напомню, что с 1924 года, после смерти Ленина, Петроград стал называться Ленинградом. Так вот, отец Николай поддержал выраженную в ней позицию по отношению к государственной власти, разъясняя в проповедях и других выступлениях необходимость легализации церковного управления для борьбы с обновленческим расколом. Он подчеркивал, что, далее цитата, «если стоять на истинной евангельской точке зрения, что иного отношения к государственной власти и быть не может. Христос повелел воздавать кесарево кесареве, а апостол Павел учил почитать власть и молиться за нее. Так наше дело, дело христиан, молитва. Это наше единственное оружие. Политика, а тем более борьба с властью, не наше дело». Так вот он выражал свою позицию, достаточно такую аполитичную, с целью сохранения церковной жизни в Советской России, и вот в частности сохранения вот этих богословских курсов, которые, конечно, ну, было понятно, что очень долго советская власть не позволит их сохранять. Тут надо сказать, что очень было немало студентов на этих курсах, которые были приверженцами так называемого иосифлянства, то есть сторонниками митрополита Иосифа Петровых, который ушел в оппозицию к митрополиту Сергию, не признавал его декларации и фактически отделился от него, из-за чего возник раскол. И в феврале 1928 года отец Николай выпустил постановление, запрещавшее студентам под угрозой исключения участвовать в деятельности отколовшейся от православной церкви части духовенства. Но, несмотря на это, в июле 1928 года богословские курсы были закрыты советской властью именно под предлогом того, что на этих курсах учились антисоветские настроенные граждане, какими, в общем-то, не скрывали себя иосифляне. После закрытия высших богословских курсов в 1928 году отец Николай возглавил новую инициативную группу по открытию в Ленинграде богословского института. Он не оставлял попыток все-таки возродить духовное образование, разрабатывал проект открытия новой церковной школы. Этот проект был представлен главе церкви, митрополиту Сергию Старогородскому, был одобрен им в 1929 году, но в 1929 году, в общем-то, значительно ужесточалась политика советской власти по отношению к церкви, начиналась индустриализация, коллективизация, массовое закрытие храмов, началось преследование вообще всех религиозных организаций, в том числе обновленцев просоветской церкви и многих других, и их школы закрывались, и, конечно, в общем-то, в условиях вот такого террора антицерковного открыть богословский институт уже не представлялось возможным. В 30-х годах отец Николай не раз подвергался арестам. В 1935 году его выслали из Ленинграда в город Саратов. Там он даже не имел возможности служить, вот, и занимался главным образом литературными трудами, написал 4 тома своих воспоминаний. Вот, уже прошедшей жизни, об опыте своего церковно-педагогического служения. 30-е годы, конечно, это очень тяжелые годы для церкви в целом, и то, что вот он их пережил, не будучи расстрелян, это даже, вот, можно сказать, назвать такой редкой удачей. То есть это промысел Божий сохранил его для последующего времени возрождения духовных школ.
Но он не только писал воспоминания, понятно, что надо было на что-то жить, и вот я прочитала, что он в течение года пытался найти работу, ходил по разным учреждениям, просился, например, в университет на техническую какую-нибудь работу, в канцелярию, на должность корректора в типографию, на должность секретаря медицинской клиники, думал о кафедре латинского языка в мединституте или фельдшерской школе, но тогда же ссыльные, у них не было паспорта, у них... был билет, так называемый, да, который, по-моему, волчьим в народе называли.
Да, паспортный режим, который, конечно, вот препятствовал, во-первых, возможности свободного передвижения по стране.
На работу.
Во-вторых, да, устройство, потому что рассматривались как граждане неблагожелательные.
Неблагонадежные.
Неблагонадежные граждане, да.
Они должны были отмечаться регулярно, и само собой, что это, в общем, не располагало тех людей, которые не знали лично человека, брать его на работу. Но вот ему удалось ненадолго устроиться в университетской библиотеке, а матушка его, которая с ним вместе тоже была сослана, Валентина Дмитриевна, она нашла временную работу пианистки в кино при доме крестьянина. Ну, а потом она уехала все-таки, когда получила разрешение, уехала в Ленинград, потому что там их дети оставались.
Да, вот матушка уехала в Ленинград, и в 1939 году вот она скончалась, то есть отец Николай овдовел. Потом вот начались, конечно, трудности, связанные с Великой Отечественной войной. Его семья оставалась в Ленинграде, в блокадном Ленинграде. И умерли два сына отца Николая, скончалась его дочь. Вот, и также старший сын, будучи на фронте, он без вести пропал. То есть, по сути, вот, отец Николай лишился своей семьи в ходе Великой Отечественной войны. И вот и после кончины матушки, когда еще были живы его дети, ему местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий предлагал принять постриг и затем архиерейский сан. Но отец Николай колебался, в общем-то, отказывался, хотел посвятить остаток своих дней своим детям. Вот, и только, как он писал сам, узнав о гибели детей, я понял зов свыше и послал телеграмму митрополиту Сергию, что согласен вступить в монашество.
А, кстати, еще до войны, в январе 1938 года, был расстрелян зять отца Николая. А его дочь Анна с малолетней дочерью, внучкой отца Николая, которые стали уже тогда, получается, семьей врага народа, были высланы из Ленинграда во Фрунзе. То есть одни дети были вот в Ленинграде, в блокаде, дочь была с внуком во Фрунзе. И, как я понимаю, после вот этой телеграммы, после этого предложения, в общей сложности 8 месяцев не решался отец Николай.
Да, конечно, принятие такого решения, как вот, принять архиерейство, это очень ответственный, конечно, поступок, огромнейшая ответственность, вот, и перед Богом, перед церковью, перед паствой. И, конечно, отец Николай как человек ответственный, а вся его жизнь предшествующая показывает, какой он был ответственный человек, он не мог сразу дать такого согласия. И когда вот он узнал действительно о гибели всей своей семьи уже, то вот он дал такое согласие, поняв, что его призывает сам Господь на это служение.
В своем дневнике отец Николай такие строки написал, очень искренне, что я ответил владыке Сергию, что тронут, никогда не думал об этом, против монашества ничего не имею, но сан архиерейский страшит. И по великой нравственной ответственности, и вот, вот эти строки, которые меня поразили своей искренностью. И потому еще, что боюсь, как бы активная церковная жизнь не привела меня к высылке еще дальше, а я, уже испытав это, не хотел бы снова отправляться туда. В общем, это очень искренно. Очень.
Ну да, это очень искренно.
Действительно, ну, это естественно для человека, да, бояться последствий такого шага.
Да. Здесь еще хотелось бы сказать о том, что вот два десятилетия страшных гонений на церковь, фактически уничтожение монашества, ни одного действующего монастыря не было на территории Советского Союза, и только монастыри появились после присоединения в 1939 году западных областей Украины, Белоруссии, и потом вот на оккупированной территории в ходе Великой Отечественной войны. Ну и затем были открыты монастыри еще, вот, собственно, один монастырь Троице-Сергиева Лавра на территории исторической России, а так, ну, Псково-Печерский монастырь, монастырь был, но он был в границах Эстонии, значит, до 1939 года, вот, поэтому можно сказать, что на территории России монастырей не было.
То есть люди становились, если принимали монашеский сан, получается, в таком безвоздушном совершенно пространстве.
Да, вот, и в 40-х годах, когда вот стала меняться политика, сталинская политика по отношению к церкви, вот Сталин решил временно нормализовать положение церкви, вот, дать возможность укрепиться структуре церковной, с тем, чтобы потом можно было привлекать церковь, в том числе к участию в международной политике советского государства. Вот, понадобилось в скором времени, значит, большое количество архиереев, потому что к началу Второй мировой войны, я напомню, в СССР действовало всего 4 кафедры, фактически, то есть вся епархиальная структура тоже была уничтожена, вот был местоблюститель митрополит Сергий, его викарий, тоже митрополит Сергий Воскресенский, митрополит Николай Ярушевич и митрополит Ленинградский Алексей Симанский, и все. Вот. И потом, когда стали возрождаться кафедры по всему Союзу, нужны были архиереи, где их брать. Вот. Монашествующих нет. Вот. И стала практиковаться такая вещь, как принятие монашества и архиерейства уже немолодыми священниками из белого духовенства, которые овдовели, которые вот уже были без семьи, или даже бывали случаи по согласованию со своими матушками уже, если это возраст был преклонный, матушка могла принять тоже постриг монашеский, вот, открывались, были монастыри вот на территории Украины, Молдавии, Белоруссии, и матушка могла подвязаться в одном из монастырей, а батюшка становился архиереем. Но такие случаи были буквально единичными, в основном это именно были вдовые, то есть после смерти матушек, священники, которые принимали священный сан. И впервые, архиерейский сан, впервые в истории русской церкви, за всю тысячелетнюю историю, епископат православной церкви нашей во второй половине 40-х, в начале 50-х годов, на 90% состоял из архиереев из белого духовенства. Вот больше никогда ничего подобного не было ни до, ни после в истории нашей церкви. Но в этом, конечно, были как свои плюсы, так и свои минусы. О плюсах можно сказать, что архиереи из белого духовенства нехорошо знают приходскую жизнь, знают действительно на собственном опыте, да, на собственном опыте знают о том, что такое служение священника на приходе, вот, какие он испытывает действительно проблемы. Вот, и это, конечно, ну вот священники приходские, они, как правило, приветствовали вот эту систему, когда рукополагались архиереи из белого духовенства. Вот, и таким...
Отец Николай ведь был тоже в очень преклонном уже возрасте.
Да, да, да. Ну, получается, вот он был, принял постриг на Покров 42-го года, 14 октября, а уже на следующий день... Вернее, даже в тот же день вместе с постригом он принял архиерейский сан. Вот, на следующий день был возведен в сан архиепископа сразу за многолетнее служение в сане священника. Он сразу стал архиепископом. В 42-м году ему было уже 72 года. То есть это, конечно, возраст уже был такой действительно преклонный, он уже служил священником на протяжении почти полувека, вот, и уже на исходе своих, можно сказать, дней принял архиерейство, был назначен на Саратовскую кафедру, то есть тот город, где вот он и жил в последние 10 лет.
Он потом же стал, вот, титул получил такой саратовский и сталинградский.
Да, дело в том, что в то время, когда епархий восстановлено было еще очень мало, большинство архиереев они окормляли еще близлежащие епархии. Владыка Григорий, вот он принял, да, монашеский постриг с именем Григорий, он также окормлял временно Астраханскую епархию, то есть это южнее Саратова, и Сталинградскую епархию, вот, то есть достаточно большую территорию, так же, как вот на территории нашей епархии, вот Свердловскому архиепископу в то время подчинялась и территория Челябинской епархии, и Курганская область входила в состав нашей епархии. Иногда даже был период, когда приходы Кустанайской области, это вообще северный Казахстан, тоже подчинялись Свердловскому архиепископу. И, кстати, вот владыка Тавия Остромов, который с 44 по 57 годы возглавлял нашу епархию, он тоже был из белого духовенства. Вот его внучка Надежда Сергеевна Каримова до сих пор преподает в нашей Екатеринбургской духовной семинарии, является методистом. Но это мы отвлеклись. В мае 44 года, после кончины патриарха Сергия и назначения местоблюстителем патриаршего престола митрополита Алексия, архиепископ Григорий был перемещен с Саратовской кафедры на Псковскую кафедру. Вот, и временно ему было поручено управление Ленинградской епархией, которую возглавлял местоблюститель митрополит Алексий. Вот, и после его избрания святейшим патриархом в феврале 1945 года митрополит Григорий стал ленинградским митрополитом, возглавил вот такую крупную епархию, вот, можно сказать, второй столицы России. Но это тоже было не случайно, все-таки он, его деятельность, она как раз была связана во многом с северо-западной частью России, Петрозаводск, где вот он возглавлял семинарию, это граничит, Петрозаводская епархия граничит с Ленинградской епархией, в Ленинграде, в Петрограде, вот он и институт возглавлял, и курс возглавлял в 20-х годах, то есть он теперь вернулся, можно сказать, к себе на родину, вот уже на в таких преклонных годах. А в 43-44 годах, когда происходила вот такая нормализация отношений церкви и государства, и стали возрождаться некоторые церковные институции, появилась возможность возобновить издательскую деятельность, стал издаваться журнал Московской патриархии, и тогда же, значит, появилась возможность возродить структуру духовного образования. А сначала, в 44-м году, в Москве был открыт Богословский институт и богословско-пастырские курсы, которые оба размещались на территории Новодевичьего монастыря. И митрополит Григорий, он разрабатывал программы и устав этих духовных школ. А затем правительство разрешило вернуться к традиционной системе духовного образования, и Богословский институт в Москве был преобразован, соответственно, в академию, а курсы, соответственно, в семинарию московскую. Вот. Также, кроме этого, в Ленинграде была открыта академия и семинария, и еще, кроме Москвы и Ленинграда, еще открыто было 6 семинарий в некоторых епархиях. В частности.
В Ленинграде уже после войны, да?
Ну да, это уже 45-46 годы. Начиналось все вот с Богословского института в Москве, а сразу после войны была возвращена вот эта традиционная структура духовного образования. Вот. Были семинарии еще в Ставрополе, Киеве, Одессе, Луцке, Вильнюсе. Вот. То есть, ну, в основном в западных регионах страны. Вот. И владыка Григорий, он возглавил учрежденный в 1945 году учебный комитет, то есть такую организацию при Московской патриархии, которая, собственно, занималась руководством всей системы духовного образования. И эту должность владыка Григорий занимал до конца своих дней. То есть вот он составил проект организации духовных учебных заведений, вот, и продолжал курировать это до середины 50-х годов. Таким образом, в лице владыки Григория мы видим преемственность. Вот он обладал огромным опытом церковно-педагогического служения еще до революции, сохранил этот опыт и применил его уже в новых условиях при советской власти. Основные духовные школы, которые были возрождены в 40-х годах, они просуществовали уже весь советский период, это в частности вот московские, ленинградские школы, и вот таким образом преемственность, она сохранилась в каком-то смысле до наших дней, несмотря на самые вот тяжелые времена 20-30-х годов.
А вот в деятельности митрополита Григория на Ленинградской кафедре вот для меня есть загадка вот в чем. Известно, что он в какой-то степени внешнеполитической деятельностью вынужден был заниматься, его посылали в составе различных делегаций за границу, и тем не менее, вот, ну вот, например, в 1947 году он на похороны митрополита Евлогия Георгиевского ездил. Ну, естественно, ему приходилось за границей рассказывать о том, насколько хорошо все в положении церкви в Советском Союзе. Он был вынужден это делать. И, конечно, сложно нам сейчас представить, каково приходилось людям, которые вынуждены были, по сути, врать постоянно своим же собратьям-священникам и архиереям. Наверное, в кулуарах где-то они, может быть, и могли рискнуть и что-то такое сказать, но и то, наверное, не всегда и не все. Но вместе с тем, уже после его кончины в 1957 году на совещании в Совете по делам Церкви отмечалось, что умерший полтора года назад митрополит Ленинградский Григорий не терпел никаких советов уполномоченного, и если узнавал про отдельные советы, рекомендованные уполномоченным, то, как правило, делал все наоборот – преследовал духовенство, которое периодически посещало уполномоченного. То есть, с одной стороны, вроде человек, который делегируется за границу, с другой стороны, человек, который обостряет отношения с уполномоченным.
Ну да, тут можно сказать о том, что владыка Григорий входил в круг того, тех епископов, которые с точки зрения вот, представителей советской власти, в частности, вот, товарища Георгия Григорьевича Карпова, который возглавлял учрежденный в 1943 году Совет по делам Русской Православной Церкви и институт уполномоченных которого, собственно, и был по всем епархиям, то есть уполномоченные советы по делам РПЦ были. Вот он, значит, входил в круг архиереев, которые вот считались ну, такими упрямцами, что ли, как их называли, такими упорствующими. Да, все архиереи, как докладывал Карпов, они придерживаются лояльного отношения к советской власти, но в то время уже было и невозможно, по-другому невозможно. Вот, но вот он, потом владыка Лукавый на Ясенецкий, владыка Мануил Лемешевский, еще некоторые архиереи, они рассматриваются как такие вот архиереи, которые стремятся к развитию церковной жизни, более, значит, вот, дозволенного, вот, включению молодежи в церковь, которые стремятся расширить деятельность церкви за пределы. Да, такое вот как бы да. То есть понятно, что они, их отношение к советской власти, которое прямо не высказывалось, оно было понятно, что, понятным, что вот это они негативно относились к той политике, которую советская власть проводила. И вот тут надо, можно вспомнить еще такой момент. После первых, послевоенных лет, когда относительно все было так благополучно в сфере церковно-государственных отношений, в 1948 году политика Сталина по отношению к церкви начинает снова ужесточаться. А вообще, 1948 год – это время, когда вновь усилились репрессии, когда начиналось громкое дело врачей в Ленинграде, и в 1948 году был, кстати, нанесен очень сильный удар по духовным школам, в том смысле, что были арестованы многие преподаватели и студенты духовных школ. Вот. И это только была часть вот, ужесточения этой политики. И владыка Григорий, который очень любил школы, их как бы занимался ими. Вот, и в целом надо сказать, что, будучи ленинградским митрополитом, владыка Григорий был одним из трех постоянных членов синода. То есть он относился к высшей церковной власти не просто как архиерей, он действительно был, так скажем, ну вот еще называли часто митрополита Николая Рушевича правой рукой патриарха, а митрополита Григория Чукова левой рукой патриарха. То есть вот он был очень близок к патриарху вот, и к высшему церковному управлению. И вот несмотря на это, он после начала вот такого ужесточения политики выступил, открыто выступил против этих мероприятий, которые начинались, подал патриарху докладную записку для передачи в Совет по делам РПЦ, в которой изложил факты нарушения законодательства при закрытии храмов, увеличения числа хулиганских выходок в отношении духовенства и верующих, вандализма и поджогов церквей, молитвенных домов и другие, указав в целом на нежелательные результаты антирелигиозной пропаганды. И вот надо сказать, что достаточно активная позиция многих епископов и того же митрополита Николая Рушевича и других вот, в это время, значит, привела к тому, что в 1949 году все-таки вот это начавшееся ужесточение, оно приостановилось до конца жизни Сталина, до смены, в общем, руководства страны, и там уже будут серьезные, конечно, разные изменения происходить.
Ну, а до хрущевских гонений владыка Григорий не дожил.
До хрущевских гонений владыка Григорий не дожил, потому что хрущевские гонения мы определяем с осени 1958 года и последние 6 лет правления Никиты Сергеевича Хрущева до осени 1964. А владыка Григорий скончался в ноябре 1955 года после возвращения из своей поездки в Румынию, где он участвовал в торжествах канонизации новопрославленных святых Румынской церкви. То есть он вот тоже активно, очень несмотря на возраст, несмотря Петросян очень большую занятость в учебном комитете и в своей епархии в Ленинграде. Он активно участвовал во внешней деятельности церкви, участвовал в разных поездках с делегациями и в Европе, и в Америке был. Вот. И после одной из таких поездок, уже в возрасте 85 лет, он в здании патриархии, когда вот приехал отчитаться о своей поездке, он скончался скоропостижно, вот, и был погребен в своем кафедральном городе в Ленинграде.
Ну что ж, спасибо, отец Владислав. Я напомню, что сегодня в цикле передач «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы» сегодня мы говорили о отце Николае Чукове, который был долгие-долгие годы священником, а в последние годы своей жизни, примерно 10 лет, он стал митрополитом и был митрополитом Григорием Ленинградским. Я благодарю за сегодняшнюю беседу священника Владислава Мусихина, преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо, до следующих встреч.
До следующих встреч. Храни всех Господь. Всего доброго.